разрываюсь на части. Хочу успеть срок, а вы тут развалились.
За 3 дня должен построить ковчег, погрузить животных и всех вас оженить.
Не может быть!
Вот красота!
А нас-то спросили, хотим мы жениться или нет.
А кто вы такие, чтобы вас спрашивать, подумаешь?
Подумаешь, а вдруг мы еще не созрели?
Ну, а если я когда-нибудь женюсь, то только по любви.
Есть указание, вот и все. Ну, когда-нибудь по любви. Не когда-нибудь не по любви, а сегодня по необходимости.
Вань, я тоже женюсь.
Тоже.
И тоже по необходимости.
Тоже.
Слава. А что за девочки?
Первый сон. На твой вкус. Что ты понимаешь, девочка? Я отказываюсь.
Что? Я тоже отказываюсь.
А я согласен.
Почему я всю жизнь должен мучиться с вашей мамой? А вы отказываетесь. Не будет этого. Если вы не выполните распоряжение, утонете все к чертовой матери. Понятно?
Покурим?
Молод еще.
Ага. Как жениться, так не молод, а как курить, так молод.
Господи, мы не успеваем. Никак. Господи, вы меня слышите, Господи? Вот техника, а?
Видимо, нас чили несколько неожиданно эту передачу. Но уж больно эксцентрический артист. Надо эксцентрически было начинать. Это была сцена из комедии Сидора Штока «Ноев ковчег». Сцена из фильма, который никогда не был на экране. Хотя сейчас бы его, наверное, можно было бы показать. Там довольно смешные есть вещи. И уж больно хорошо играет Ноя, Сережа, мой милый Сережа, Сергей Александрович Боярский, второй в династии Боярских. Это, по-моему, последняя актерская династия, которая есть. Сыновья Екатерины Николаевны. Дивной, интеллигентной женщины, преподававшей в Духовной Академии иностранные языки, жены репрессированного крупного священника Александра Боярского. У меня было 4 сына. Я знал всех. Алексей, артист, очень красивый и, не будем говорить, средний. Паша, который никакого отношения, Павел Александрович, который никакого отношения не имел к искусству. И Сергей Александрович Боярский, и Николай Александрович Боярский. Замечательные артисты. Должен сказать, что Сережа закончил курс Тушкевича до войны. Курс этот весь организовал театр в Ворошиловграде. И он был премьером этого театра. На выпуске он сыграл не более не менее, как Федю Протасова в «Живом трупе». И тогда дипломные спектакли Института Маховой, это были события, буквально гремел город, так как он сыграл. Но он был сыном репрессированного. А во время войны он попал в Новый ТЮЗ, в Новосибирский, именно в тот момент, когда Павел Петрович Кадышников уехал в Алмату, стал киноартистом, и он вместо Кадышникова репетировал давнишнюю мечту моего учителя Бориса Чезона Тартюфа. И сыграл Тартюфа вместо Кадышникова. И видел я этот спектакль, потому что именно этим спектаклем во Дворце культуры первой пятилетки, в котором сейчас бильярдная, а там был дивный зал, закрылся этот замечательный театр. Закрылся и стился с театром Комиссаржевской, где Сережа Сергей Александрович был ведущим артистом все время. Там он играл и в первом спектакле «Запрещенном золотой обруч» Казакова и Мариенгофа, а потом играл просто всю. Он играл Дон Хосе де Сантарема в «Дон Сезаре» в «Посылке Кожича». Он играл в бесчисленных спектаклях и Галина, и Гакеля. А последнюю свою звездную роль, наверняка звездную, так говорили все, он довел только до прогонной репетиции он репетировал Ивана Грозного, смерть Ивана Грозного, постановки Орба Сергеевича Агамерзяна, и не сыграл. Умер от той невероятно тяжелой жизни, которую он прожил.
Май, ты спишь?
Сплю.
Ты не спишь.
Не сплю.
Сегодня утром проснулась, подсчитала деньги, собралась на базар, не тут-то было.
Замолчи. Чтобы я не слышал твоих вздохов. Потому что если я услышу, он услышит. И будут крупные неприятности.
Дом наш утонул, родственники захлебнулись. Мы с тобой мотаемся по морю. Какие же могут быть еще неприятности?
Он что-нибудь придумает.
Ой. Ной, наши дети не имеют полного счастья.
Конкретнее?
Ну, возьмем и Афета, и Риту. Какое же то воспитание, если в их годы их уже поженили? Ритке 6 лет. В мои годы не выходили раньше 11.
Жизнь идет вперед.
Им еще нужно учиться. У кого они будут учиться? Я тебя спрашиваю. У зверей? Ой, посмотри, как они себя ведут.
Пусть учатся у людей.
Вот этого я и боюсь. Заметил, как мрачен Сим, и как тоскует его молодая жена Валла. Как она все время смотрит на хама. И как хам смотрит на нее. Так родственники смотреть не должны. А жена хама Ия. Она все время хохочет.
Какая веселая хохотушка. Чего тебе не нравится, Ия?
Тем, что она тебе очень нравится. Ты все время на нее заглядываешься. Это все замечают. Не солидно, Ной.
Пусть следят за собой. И ты следи за собой. Думаешь, я забыл, как ты 150 лет назад заигрывала с моим дедушкой Муфасаилом?
Глупость. Най. Ты спишь?
Сплю.
Ты не спишь.
Не сплю.
Хорошенькое плавание мы впустились.
Замолчи. Если ты не замолчишь, я выкину тебя из ковчега.
Ну, слышите, посмотрите на этого праведника, на этого развратника, на этого деспота. Вы послушайте, что он говорит.
Ну? Довольно! Я хочу спать.
А рядом трудился в этом же театре мой соученик и друг с первого до последнего дня Николай Боярский, народный артист республики, блистательный комедийный артист. Блистательный, как он играл Борзикова в театре Кобзаревской. Как он играл, был такой водевиль заемной жены русский. Как он был тонок и эксцентричен. Но, к счастью, я о нем могу ничего не рассказывать, потому что я снял с ним всего только 27 телеспектаклей. И просто сейчас думаю, чтобы показать, он играл мне и Захара в Обломове, и во всех сказках, и в моем первой оперете «Невеста автомат» рядом с Атлантовым. Масса играл. Но больше он любил Кису Воробьянину. И поскольку мы были первыми, кто поставили 12 стульев после того, как Ильф и Петров вышли из долгого запрета, они с Горбачевым, Горбачев-Бендер, а он Воробьянинов, читали тексты Ильфа и Петрова, и Горбачев играл Бендера, а он играл Воробьянинова. Сейчас вы просто услышите и увидите кусок из второй серии, даже на несколько кусков, для того, чтобы понять, какой это был изящнейший трагикомический артист. Вот если бы его снимали в кино, он, наверное, был бы русским Бестером Китоном, потому что именно это... Особенность мрачного комика была у этого изумительного артиста.
Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно. Она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Полина Андреевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. И он, светский лев, покоритель женщин. Вместо того, чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился и бесконечно откашливался. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях. Будьте любезны. Однако, котлета телячья 2,25, филет 2,25, водка 5 рублей.
За 5 рублей большой графин.
Дама, пожалуйста, мне не угодно ли выбирать, что вы будете есть?
Я совсем не хочу есть. И вот что, товарищи, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?
Вегетарианского не держим. Кажется, что омлет с ветчиной.
Ну вот что, дайте нам сосиски. Вы ведь будете есть сосиски?
Буду.
Вот, и бутылку водки.
Графинчики будет.
Тогда большой графин.
Чем будете закусывать? Икры, свежие, семги, остигайчиков?
Нет, не надо. Вот что, почем у вас огурцы соленые? Дайте 2. Ипполит Матвеевич, подсчитав стоимость заказанного, подумал, что вот он выпьет, и тогда разойдется. Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила. Натянутость не исчезла. На время выручила эстрадная программа.
Дорогая Синочка, это мой текст, мой Сина.
Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин. Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел.
Я, пожалуй, пойду, а вы оставайтесь.
Нет, что вы, нет. Как дворянин, не могу допустить. Эй, сеньор, счет. Хамы, 9 рублей 25 копеек. Может, там дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат.
Поедем в номера.
Держи! Держи, вора!
Тихо, снимайте пиджак. Вот так. Давайте, живее, живее.
Что вы делаете? Пиджак я ношу уже 15 лет, он все как новый.
Не волнуйтесь, скоро он не будет как новый. Давай шляпу. Вот так. Вот так немножко так пыли. Пыли сюда. Где нардан? Теперь пойдем на стану. Прелестно. Ну, одевайте. Вот. Вот, Миша. Ну, теперь вы совсем дозрели. Имеете полную возможность зарабатывать деньги честным путем.
Ну, а что же я должен делать?
Вы, надеюсь, говорите по-французски.
Ну, очень плохо в пределах курса гимназии.
Ну, можете сказать по-французски следующую фразу, господа, я не ел 6 дней.
Мсье, жена, как его? Жена манш, па? 6, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, мсье, жена манш, па? 6 в жур.
Ну, и произношение у вас, киса. Ну, хотя, что от нищего требовать. Значит так, а каковы у нас познания немецкого языка?
А зачем мне все это?
А затем, что вы сейчас станете у входа в сад, станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяния, упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от кадетской фракции, а весь чистый сбор поступит монтеру в уплату за стулья, поняли?
Никогда! Никогда Воробьянинов не протягивал руки!
Ну так протяните ноги, старый дуралей. Нет, вы посмотрите, как это вам понравится, а? Как вам понравится этот альфансизм? Три месяца он живет на мой счет. Три месяца я кормлю его, пою, воспитываю, а этот Альфонс становится в третью позицию и заявляет, что он... Короче говоря, вы сейчас же отправляетесь и приносите к вечеру 10 рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до 5. Да или нет? Раз.
Да.
Повторите заклинание.
Мсье, je ne mange pas, six jours.
Жалостный.
Geben Sie mir bitte etwas Kopeck auf dem Stückbrot. Подайте бывшему члену Государственной Думы.
Киса, у вас талант к нищенству заложен с детства. Идите.
А вы?
Вы обо мне не беспокойтесь. Я, как всегда, действую в самом трудном месте.
Следующий в династии, в роде боярских, самый знаменитый из этого рода, кумир нынешней молодежи, именно, мы его сейчас вам покажем, не в кумиристости. Его обожали родители. Его обожал Сережа, его отец Сергей Боярский. Невиданная красавица мать Екатерина Михайловна, не Лентьева, с которой мне довелось счастье много лет работать, она была режиссером. У нее замечательно красивые дети, Сергей Михайлович и Елизавета Михайловна, которые, к сожалению, отказались продолжать актерские дела своих предков и, прежде всего, своего отца. Ну, это жалко, 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 красавцы. В чем особенность Миши до д'Артаньянского периода? Он был так же музыкален невероятно, как его отец. Сережа был волшебно музыкален. Когда за столом мы собирались у Екатерины Николаевны, он всегда говорил, что мы семья боярских из духовных. И они на несколько голосов вместе с ней пели «Господи помилуй» и с Лидой Штыкан, этой великой артисткой, женой Николая Александровича.
Ветры огненные дули, города в крови тонули, и по всей стране творился кавардак. Воры правили делами, свято таз цепили в храме, а судьёю был известный намаздак.
А что гнило, то не мило, что прекрасно, то опасно, а закон гласит и так, и так. А тому решили люди, двое спорят, третий судит, ну а судит очень ловко наш Астах.
Я-то до сих пор убежден, что мой дорогой духовный крестник Миша главным образом не просто шансонье. Лучшая его роль в кино – это Тартюф. Вот лучшая его роль в кино – Тартюф. Я подозреваю, что он как никто мог бы сыграть Остапа Бендера. Он замечательный городской в турецкой пьесе, я почему называю, просто я предложил ее покойному Игорю Петровичу Владимирову, который назывался «Станция». И он изумительный город Дон Луиса в великой пьесе Александра Володина «Дульсинея Тобоская», которую он играл с Алисой Фрейндлих. Но мы покажем его с самого начала. Никто из вас этого не видел. Ну, совсем никто. Во-первых, спектакль был плохой. А во-вторых, там главную роль играл Лавров, хорошо играл. Это педагогическая поэма Макаренко, не переиздающееся, абсолютно устаревшее произведение. Но он играл Карабанова. Как? Вы увидите сами.
Что невероятное. Товарищи, обыгрывать нечего. Вы хоть обижаетесь, хоть что, я буду против карт. Так и знаете, ни за что не засыплю, а за карты засыплю. А то и сам возьму за бязы, трохи подержу. Потому что я бачил Овчаренко, когда он уходил. Да можно сказать, пацана в могилу загоняем. А Овчаренко, сами знаете, без воровского хисту. Обыграли его в горло с летягой. Я считаю, нехай идут и шукают. И пусть не приходят, пока не найдут.
На бис мне летяги сдался. Сам пойду и приведу Овчаренко.
О, давай. Есть еще лейцари на Украине.
Вот доверенность тебе. Приезжай, получи в неделе 500 рублей.
500 рублей и что?
Угу. Больше ничего. Привезешь их мне.
Ехать верхом?
Верхом, конечно. Надо револьвер на всякий случай. Как и раньше, кругом звучали смех и шутки. Как и раньше, все неистощимы были на юмор и энергию. Только теперь это все было украшено полным отсутствием какой бы то ни было разболтанности и несобранного вялого движения.
Считал?
Считал.
Ну, спасибо, что потрудился. Иди обед.
Добре.
Пропажа отдельных вещей в колонии вообще сделалась редким явлением. Если и появлялся в колонии новый специалист по таким делам, то очень быстро начинал понимать, что ему приходится иметь дело не с заведующим, а со значительной частью коллектива. А коллектив в своих реакциях был чрезвычайно жесток.
Поезжай, пожалуйста, в город. Получи 2000 рублей.
2000?
Да.
А что, если я не привезу денег?
Пожалуйста, только без идиотских разговоров. Тебе дают поручение, ступай, сделай. Нечего тут психологию разыгрывать.
Ну что ж.
Колония шла вперед без улыбок и радости, но шла с хорошим чистым ритмом, как налаженная исправная машина. Я сурово заваливал ребят все новой и новой работой и требовал от всего колонистского общества прежней точности и четкости в работе.
Посчитайте.
Зачем?
Посчитайте, я вас прошу.
Да ведь ты считал.
Посчитайте, я вам...
Отстань.
Вы надо мной издеваетесь. Не может быть, чтобы вам не так доверяли. Не может быть, чуете? Не может быть. Я знаю, вы нарочно рискуете. Нарочно.
Мне приходится дорого платить за твои услуги.
Чем платить?
Чтобы наблюдать твою истерику.
Антон Семенович, если бы знали... Если бы только знали, я тогда ровно скакал и думаю, хоть бы Бог у нас видит, хоть бы Бог послал кому-нибудь, чтобы вот лесом кто-нибудь набросился на меня, хоть бы десяток, чуть там сколько, я не знаю, я стрелял бы, зубами кусал бы, рвал бы, как собака, аж пока убили. И знаете, чуть не плачу. Я же знаю, вы вот тут сидите и думаете, че привезет, че не привезет. Да вы же рисковали, верно?
Ты чудак, Семен. С деньгами всегда риск. Привезти в колонию пачку денег без риска невозможно. Только я подумал так, если ты их привезешь, то риск будет меньше. Ты молодой, здоровый, прекрасно ездишь верхом. Ты от любого вора убежишь. А ведь меня они сразу поймают.
И хитро же вы, Антон Семенович.
Вы знаете, я сейчас подумал, как это ужасно. Что это мой первый и последний рассказ об актерских династиях. Нету в городе больше актерских династий. Нет. Ни в опере, ни в балете. То ли природа отдыхает, то ли дети в таком ужасе от специальности своих отцов и матерей, что не идут в актеры. Да, наверное. На моем осящевику замечательная актерская династия Боярских, последняя петербургская актерская династия.